Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них расскажет Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале обоснованных событий к этому часу Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В американском штате Западная Виргиния не удалось спасти шахтеров, оказавшихся под завалами после взрыва на шахте. В Дагестане вторые сутки продолжается спецоперация против группы боевиков, заблокированных в горах. Стоимость газа, поступающего из России на Украину, составит $95 за 1000 кубометров. Таков предварительный итог состоявшихся ночью в Москве переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы компании «Нафтогаз Украины» Алексея Ивченко. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. Плата за транзит российского газа в Европу повысится с доллара 9 центов до доллара 60 центов за прохождение 1000 кубометров на 100 километрах украинской территории. Подробности российско-украинского газового конфликта в программе «Свобода в полдень». Эксперты Евросоюза обсудят сегодня в Брюсселе последствия российско-украинского газового конфликта. В Польше прокуратура займется поиском виновных в том, что в свое время не были обеспечены альтернативные поставки газа в страну, рассказывает Алексей Диковицкий.
По словам министра юстиции Польши Збигнева Зёбра, прокуратура намерена выяснить, почему в 2001 году пришедшее к власти посткоммунистическое правительство Лешка Миллера прервало переговоры с Норвегией и Данией о поставке газа из этих стран и почему также во время правления Миллера был подписан крайне невыгодный, по мнению министра Зёбра, контракт на транзит российского газа через польскую территорию. Здесь все нужно выяснить до мельчайших подробностей, так как последние события ясно показали, что речь идет о ключевых вопросах безопасности Польши, заявил Збигнев Зёбра. Бывший премьер Лешек Миллер называет следствие абсурдом и заявляет, что подписание газовых контрактов с Норвегией и Данией было нереальным, а кроме того, газ из этих стран был дороже российского. Между тем, нынешнее польское правительство приняло решение о строительстве газового терминала на Балтийском море, чтобы иметь возможность получать газ из других стран. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один уцелел. До этого местные власти сообщали, что в живых оказались 12 горняков. Долгое время с шахтерами не было связи. Спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе. На юге Германии, в городе Бад-Рейхенхаль, продолжается разбор завалов на месте рухнувшего здания катка, где уже были обнаружены тела 11 погибших. Большинство жертв – подростки и дети. Власти опасаются, что погибли еще как минимум 4 человека. Крыша катка рухнула под тяжестью льда и снега.
Радио «Свобода». Новости.
В Инсукульском районе Дагестана сегодня утром возобновилась крупномасштабная операция по ликвидации группы боевиков, заблокированных накануне в Горном ущелье. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Активная фаза спецоперации возобновилась с рассветом. Боевики укрылись в многоярусном блиндаже, рассчитанном на долговременное проживание и оборону. На их вооружении автоматы, пулеметы и гранатометы. По их позициям вновь наносятся воздушные и артиллерийские удары. Разведывательные группы со служебными собаками прочесывают местность. Есть вероятность, что маджахеды пытаются мелкими группами или поодиночке просочиться сквозь кольцо окружения. В среду утром впервые были официально названы данные о потерях сторон. По словам начальника пресс-службы МВД Дагестана Абдулла Мусаева, один боец федеральных сил погиб, 10 получили ранения. Потери среди боевиков оцениваются в 5 убитых. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В палестинской автономии началась избирательная кампания. Перед ее началом глава автономии Махмуд Аббас заявил, что назначенные на 25 января выборы могут быть отложены, если Израиль помешает проведению голосования в Восточном Иерусалиме. Вот что заявил по этому поводу представитель экстремистской группировки «Хамас» Сами Абу Зухри.
Со времени начала избирательной кампании мы настаиваем на том, чтобы выборы проводились в назначенное ранее время. Такой точки зрения придерживается большинство палестинцев. Выборы могут стать началом на пути разрешения палестинского кризиса. Если выборы отложить, кризис станет еще серьезнее. Наш палестинский народ нуждается в переменах, чтобы реформировать политическую ситуацию в стране.
Израиль ранее предупредил, что помешает проведению выборов, если Хамас, виновный в гибели многих израильтян, примет в них участие. Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Заместитель главы иранского атомного ведомства Мохаммад Саиди заявил во вторник, что соответствующее уведомление направлено Тегераном Международному агентству по атомной энергии. Представитель МИД Ирана Хамид Риза Асифи сообщил о позиции Тегерана по российскому предложению обогащать уран для иранской ядерной программы в России.
Если нам предлагают обогащать уран только на территории России, то мы уже заявили, это неприемлемо. Но если это предложение рассматривается как дополнительный или параллельный план действий, это другой вопрос, который требует обсуждения.
Сказал представитель иранского МИД. Иран приостановил ядерные исследования в 2003 году в рамках договоренности с Европейским Союзом, добивающимся замораживания иранской ядерной программы.
Радио «Свобода». Новости.
В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектами нападений и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. Больше всего 24 репортера и 5 их помощников в 2005 году погибли в Ираке. По 2 журналиста были убиты в Азербайджане и России, Белоруссии и Казахстане по одному. Напомню основные новости к этому часу. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В американском штате Западная Виргиния не удалось спасти шахтеров, оказавшихся под завалами после взрыва на шахте. В Дагестане вторые сутки продолжается спецоперация против группы боевиков, блокированных в горах.
С новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Москва и Киев договорились о поставках газа, заключив 5-летний контракт. Сегодня должна состояться встреча экспертов Еврокомиссии по вопросам энергетики, на которой будет обсуждаться украино-российский газовый конфликт. МЧС Российской Федерации называет возможность пандемии гриппа в 2006 году одним из источников угрозы национальной безопасности. В окрестностях Екатеринбурга накануне Нового года заработал так называемый интернет-рупор. По сути, это пункт доступа к глобальной сети с дистанционным управлением, воспользоваться которым может любой прохожий. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Москва и Киев договорились о поставках газа, заключив 5-летний контракт, заявил в среду журналистам в Москве председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров с главой «Нафтогаза Украины» Алексеем Ивченко. Пресс-конференцию начал Алексей Миллер.
Переговоры у нас с Алексеем Ивченко закончились сегодня поздно ночью, в 2 часа 30 минут мы достигли окончательных договоренностей. Хочу сказать, что переговоры закончились для «Газпрома» успешно, и «Газпром» полностью удовлетворен достигнутыми результатами. С 1 января 2006 года «Газпром» поставляет газ для потребителей на Украине через компанию «Росукрэнерго». Заключен долгосрочный контракт на поставку российского газа, долгосрочный контракт на 5 лет, и начальная цена составляет $230 за 1000 кубометров. Также заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Транзитная ставка составляет $1.60, 1000 кубов 100 километров. Оплата за транзит будет производиться только деньгами, и условия транзита российского газа через территорию Украины никак не увязаны с условием поставки газа на украинский рынок.
Друзья, мы довольны результатами переговоров, которые завершились сегодня ночью. Мы пришли к взаимному соглашению на взаимовыгодной, а значит взаимоприемлемой основе, которая дает возможность нам обеспечить в полном объеме баланс газа Украины с одной стороны, и с другой стороны обеспечить транзит российского газа в Европу. Мы будем покупать газ разного происхождения и российского, и среднеазиатского у компании «Росукрэнерго». Цена газа будет составлять $95 США за 1000 кубометров на границе Украина-Россия. При этом хочу сказать, что цена на газ и транзитная ставка не связаны между собой, потому что мы будем платить деньгами за газ, и «Газпром» будет рассчитываться с нами тоже деньгами за транзит российского газа в Европу. Ставка транзита поднята с $1.09 до $1.06 за 1000 кубометров газа на 100 километров. Таким образом, я думаю, что наши отношения полностью переходят на рыночные и дают нам возможность обеспечить те потребности, которые нужны нашим компаниям. Спасибо.
Мы уверены, что достигнутые договоренности, они обеспечивают дополнительные гарантии безопасности экспорта газа в Европу и служат хорошей основой для развития сотрудничества между Россией и Украиной в газовой сфере на рыночных принципах.
Это был фрагмент пресс-конференции, которую после переговоров дали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко. Итак, теперь стоимость газа, поступающего из России на Украину, составит $95 за 1000 кубометров. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего передаст украинским потребителям по цене $95. Однако какая именно часть поставляемого на Украину газа будет российской, пока неизвестно. Плата за транзит российского газа в Европу повысится с $1.09 до $1.60 за 1000 кубометров на 100 километров украинской территории. По мнению экспертов, очевидно, главным достижением «Газпром» должен считать то, что теперь вопросы о цене газа и цене транзита можно считать независимыми, так как сама схема выглядит несколько сюрреалистической. С учетом того, что «Росукрэнерго» на 50% принадлежит дочернему по отношению к «Газпрому» «Газпромбанку», выходит, что «Газпром» по $230 будет продавать газ сам себе. И сегодня же должна состояться встреча экспертов Еврокомиссии по вопросам энергетики, на которой будет обсуждаться украинско-российский газовый конфликт. Проведенные накануне санкции России против Украины, которые привели к временному уменьшению поставок газа в Европу, вызвали разнообразные отклики во многих странах, и в частности в Германии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
В Германии после демонстрации России силы в газовом конфликте, которую кто-то назвал первым объявлением войны в 21 веке, раздается много критических замечаний в адрес Путина. Слышны также требования переосмыслить концепцию энергоснабжения страны. В правительстве Германии, в правительстве Большой коалиции, с новой силой разгорелся старый спор христианских демократов и социал-демократов о сроках функционирования атомных электростанций в стране и о пересмотре уже принятого решения о постепенном отказе от атомной энергетики. Христианские демократы, которые выступают за продление срока действия атомных станций, аргументируют свою позицию желанием уменьшить зависимость от поставок российского газа. Министр по вопросам защиты окружающей среды Зигмар Габриэль, социал-демократическая партия, считает более важным делом пропаганду экономии электроэнергии. Он говорит: «Если бы мы выключили все ненужные приборы, то уже вследствие этой экономии могли бы закрыть пару атомных станций». Известный германский эксперт по энергетике Райнер Вик так прокомментировал в который раз возникающую дискуссию: «Мы не можем обогревать квартиры атомной энергией. Для этого необходим газ. В ближайшие годы газ будет играть и все возрастающую роль в снабжении электроэнергии. Атомная энергия должна быть заменена, а использование угля уменьшено из соображений защиты стабильности климата. Поэтому наша потребность в газе будет расти. Но по этому вопросу нужна серьезная дискуссия. Одной из альтернатив может стать жидкий газ, доставляемый танкерами, например, из Катара или Таиланда. Несколько месяцев назад концерн «ЕОН Рургаз» после 30 лет разговоров на эту тему наконец-то объявил о начале в 2007 году строительства в Вильхельмсхафене специализированной гавани для приема судов с жидким газом. Новый порт вступит в строй в 2010 году, и доставляемый туда жидкий газ сможет покрывать 10% потребности страны. Таково мнение о будущем энергоснабжении Германии известного эксперта Райнера Вика. Что до Евросоюза, куда обратились Россия, Украина и Молдавия, то комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрис Пибергс предостерег Москву от попытки сделать Еврокомиссию заложником в конфликте. Он заявил, российский газ должен поставляться бесперебойно, как и в последние 40 лет. Мы платим за него хорошую цену. Правительство Германии не считает необходимым вмешиваться в российско-украинский конфликт, но голоса, призывающие Герхарда Шрёдера выступить посредником в споре, раздаются от политиков разных партий. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мы продолжим газовую тему сразу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупномасштабная спецоперация против группы боевиков, заблокированных накануне в горном ущелье. На юге Германии возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка, обнаружены тела 11 погибших. В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектом нападений и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Украинско-российский дипломатический год. Было непросто. Будет ли проще? Подводим итоги года с первым заместителем министра иностранных дел Украины Антоном Бутейко. Среда, 4 января, 16 часов. Ведет программу Виталий Портников. Жестко, четко, определенно, но вежливо.
Норвегия, являющаяся крупнейшим западноевропейским экспортером природного газа, не сможет восполнить нехватку этого топлива в ряде европейских стран в случае прекращения России подачи газа на Украину. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
С конца 60-х годов прошлого века Норвегия добывает нефть и газ на своей части континентального шельфа Северного моря. Однако, поскольку для внутренних нужд стране требуются лишь незначительные объемы топлива, то свыше 90% добываемых углеводородов идет на экспорт. Что делает Норвегию не только третьим после Саудовской Аравии и России мировым экспортером нефти, но и крупнейшим в Западной Европе поставщиком природного газа. За последние десятилетия добыча газа в Норвегии неуклонно наращивалась. 5 декабря 2005 года был поставлен абсолютный рекорд по объемам поставок. Тогда в Европу за сутки было экспортировано 276,8 миллионов кубометров норвежского газа. А всего же в ушедшем году Норвегии было продано европейским потребителям около 81 миллиарда кубометров голубого топлива. На сегодняшний день страна располагает приблизительно 50% оставшихся в Западной Европе запасов нефти и газа. Объем разведанных ресурсов, а также мероприятий по эффективному освоению нефтегазовых месторождений позволяет специалистам считать, что поддерживать нынешний уровень добычи норвежского газа можно будет в течение еще как минимум 80 лет. Тем не менее, уже сейчас норвежские власти заявляют о том, что не смогут покрыть топливный дефицит, возникший вследствие кризисной ситуации с транзитом российского газа через Украину. Комментируя проблемы с поступлением российского топлива в ряд европейских стран, министр нефтяной промышленности и энергетики Норвегии Од Рогер Эноксен заявил, что Осло не в состоянии будет увеличить объемы экспорта норвежского газа в Европу. Поставки газа с норвежского континентального шельфа находятся на небывало высоком уровне, а наши промышленные и транспортные возможности используются в полную силу. По этой причине экспортировать еще большее количество природного газа мы просто не в состоянии. Говорит министр нефтяной промышленности и энергетики Норвегии Од Рогер Эноксен. О невозможности дальнейшего наращивания добычи природного газа уведомили и представители крупнейших норвежских нефтегазовых компаний Statoil и Norsk Hydro. В связи с зимним сезоном мы добываем и экспортируем в Западную Европу газ на максимуме имеющихся возможностей, разъяснил ситуацию представитель корпорации Statoil. Традиционно основными потребителями норвежского природного газа являются Германия, Франция, Великобритания, Голландия, Бельгия и Испания. Однако в связи с возникшей ситуацией, крайне заинтересованные в закупке скандинавского топлива выражает теперь и Польша, где нехватку газа ощутили уже в первые дни нового 2006 года. Польские власти намерены возобновить замороженные прежним посткоммунистическим правительством переговоры о закупках газа из Норвегии, чтобы исключить энергетическую зависимость страны от перебоев с поставками со стороны российского «Газпрома». Власти Норвегии же, в свою очередь, выражают надежду на то, что проблемы с поступлением российского газа являются временными и не будут иметь негативных последствий для рынка природного газа. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
МЧС Российской Федерации называет возможность пандемии гриппа в 2006 году одним из источников угрозы национальной безопасности. В связи с этим принимаются дополнительные меры по вакцинации населения, рассказывает Татьяна Вольская.
По словам главы МЧС России Сергея Шойгу, в мире сложилась неблагоприятная ситуация с распространением вируса гриппа А, который преодолел видовой барьер между птицами и человеком и изменил биологические свойства, усилив свою патогенность. По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы может появиться новый вирус гриппа, иммунитет которому у людей полностью отсутствует, что приведет к резкому росту заболеваемости и даже смертности. По словам главы МЧС, опасность заражения птичьим гриппом на территории России невысока. По информации главного санитарного врача Петербурга Игоря Ракитина, прививки от гриппа сделали 11% горожан. Раньше прививки от гриппа не входили в национальный календарь прививок, хотя 90% всех инфекционных заболеваний, которыми болеют люди, это как раз острые респираторные заболевания и грипп. О новой программе по дополнительной иммунизации населения говорит начальник эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Петербургу Олег Парков.
В городе будет реализовываться проект в здравоохранении по дополнительной иммунизации населения против гепатита Б, краснухи. Программа рассчитана на 2 года. В 2006 году мы будем делать в основном прививки детям, за исключением гриппа и взрослым. Полиомиелит, убитой вакциной, и грипп, группы риска. Надо будет сделать дополнительно более 1 миллиона прививок. Минздрав закупает на федеральные средства вакцину. И, наконец, программа иммунизации против гриппа, группы риска. Это дети, прежде всего, дошкольного возраста. Это дети 1-4 класс, это медицинские работники, это лица старше 60 лет, ослабленные, длительно часто болеющие. Таких нам надо привить 500 000.
Вся вакцина бесплатная. Дополнительная вакцинация начнется с февраля 2006 года. Конечно, эти мероприятия будут стоить дорого, но болеть еще дороже. Лечение одного больного гриппом в стационаре стоит около 10 тысяч рублей, амбулаторно – около 4-5 тысяч. Сейчас еженедельно в Петербурге прививается около 50 тысяч человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В окрестностях Екатеринбурга накануне Нового года заработал так называемый интернет-рупор. По сути, это пункт доступа к глобальной сети с дистанционным управлением, воспользоваться которым может любой желающий прохожий. Интернет-рупор установлен на обыкновенной автобусной остановке. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Интернет-рупор установили в киоске на автобусной остановке «Главная» в центре поселка Исток в окрестностях екатеринбургского аэропорта Кольцово. Такие коммерческие киоски можно увидеть в любом населенном пункте России. Внутри в широком ассортименте пиво, шоколад и жевательная резинка. В витрине жидкокристаллический монитор, управляемый оператором с удаленного терминала. Любой желающий, набрав телефонный номер или связавшись с диспетчером с помощью установленного здесь переговорного устройства, получает доступ к любым ресурсам глобальной сети. Найденные файлы можно распечатать на принтере, тут же в киоске, рассказывает один из авторов проекта, заместитель директора компании «Инфоисток» Василий Суворов.
Этот проект, он несет большую социальную нагрузку, потому что предоставляет возможность доступа в сеть людям, которые не знают, с какой стороны подойти к компьютеру, которые не умеют пользоваться и не имеют возможности потрогать интернет. Они знают, что есть такой интернет, а что это такое, они даже себе представить не могут. Подобный проект стирает эти границы между пользователями и непользователями. Теперь любой желающий сможет получить доступ в сеть.
Право открыть интернет-рупор и первой воспользоваться его услугами компания «Инфоисток» предоставила старейшей жительнице поселка 96-летней Галине Фроловне Топорковой. Бабушка позвонила оператору и попросила его найти частушки про Новый год. Нашли, распечатали, а потом предложили ей спеть несколько частушек про интернет.
Здравствуй, новый сериал, как ты называешься, месяц я тебя качал, просто закачаешься. Ой, Милочку любила, он любил журнал, ему кабель обрубила, чтоб винет не окунал.
Следующей к интернет-рупору подошла учительница английского языка из местной школы Валентина Семерякова.
Я бы хотела узнать историческую справку о нашем поселке. Дальше что? Смотреть надо, как появится. История поселка насчитывает более 7 веков. Это не про нас. У нас тут не может быть 7 веков. Это он ищет.
Через 20 минут стало ясно, что ни одна поисковая система не может найти никакой информации о поселке Исток. И Валентина Семерякова решила сама рассказать об этом.
Это раньше было место ссыльных. То есть даже у нас на повороте, если вы будете ехать, обратите внимание, везде есть указатели с названием, а у нас нет до сих пор. Только в Срине, вот когда вы внедряетесь, есть объявление, что это совхоз, хозяйство бывшее, которое для городка чекистов готовило продукцию. Все население работало на этот городок. Но постепенно обрастали, построили школу. Сперва маленькая в избе была деревянная школа, потом побольше. Сейчас вот у нас уже каменное здание. Жизнь затухает, хозяйство разваливается сельское, люди все ездят в город на работу.
Чтобы хоть как-то разнообразить жизнь родного поселка, специалисты компании «Инфоисток» и придумали интернет-рупор. Описание проекта они отправили в патентную комиссию, и теперь интернет-рупор – зарегистрированная торговая марка и абсолютно бесплатная услуга для всех желающих. Денис Каменщиков, Радио Свобода, поселок Исток.
В мире российского интернета в числе главных событий 2005 года, по мнению экспертов, следует в первую очередь отметить резкий рост числа так называемых открытых дневников или блогов, посвященных политике. О причинах и следствиях растущей среди жителей России популярности виртуальной политической жизни мой коллега Александр Сергеев беседует с создателем сетевого проекта «Лента.ру» Антоном Носиком.
Блогом называют онлайновый дневник, где автор делает записи, а все желающие их читают и комментируют. Больше всего русскоязычных блогов сконцентрировано в Live Journal, живом журнале или сокращенно ЖЖ. Здесь ведется около 300 тысяч дневников на русском языке. Такая аудитория не могла остаться без внимания политиков. В этом году в ЖЖ стали в большом количестве появляться дневники политтехнологов, партийных активистов, политических обозревателей. В недавно составленном списке перечислено более 300 авторов таких политизированных дневников с указанием их рода деятельности и числа людей, которые подписались на чтение их записей. Здесь есть дневники журналистов из «Известий», «Коммерсанта», «Независимой газеты», журнала «Эксперт», газеты «Завтра». Представлены радиостанции «Эхо Москвы», «Свобода», «Маяк». Много представителей «Яблоко», «СПС», «НБП», «Евразийского союза», «Наших». Среди лидеров по числу подписчиков Максим Кононенко, автор проекта «Владимир Владимирович», Константин Крылов, лидер движения «РОД», Виктор Шендерович, который завел блог во время предвыборной кампании. А первое место по числу подписчиков, почти 4,5 тысячи, занимает Антон Носик, создатель сетевого проекта «Лента.ру» и службы «Мосньюз», которая освещает российские новости на английском языке. Антона Носика мы и попросили прокомментировать, с чем, по его мнению, связана тенденция политизации живого журнала.
Ну, есть объяснения, которые сами эти политики приводят, особенно оппозиционные. Они справедливо отмечают, что они отлучены от федерального эфира. Они отлучены, по большому счету, от СМИ. У них очень ограниченные возможности высказывания полного своей точки зрения, в том числе оперативно, в том числе комментирования. И для этого блоги очень пригодны, как показывает не только российский, но и мировой опыт. То есть, если нам интересно, к примеру, что думает, что делает и на каком свете находится, скажем, кандидат Шендерович, то нет шансов, что нам об этом расскажут по телевидению. Зато можно прочитать об этом в его живом журнале.
А можно сказать, что ЖЖ – это все-таки действительно политика, что она может на что-то реально влиять?
Сообразно масштабом политического предприятия совершенно нет никаких оснований думать, что с помощью ЖЖ можно изменить результаты выборов, допустим, президента Российской Федерации или выборов в Государственную Думу по партийным спискам. А что касается взаимодействия между активистами, вербовки тех самых активистов, первичных организаций, сторонников, тут блоги вполне пригодный инструмент. Но надо не забывать, что инструмент не единственный, есть еще всевозможные списки рассылки, да и сайтов партии кандидатов тоже никто не отменял.
Испытывают ли сейчас средства массовой информации, которые являются основной площадкой политического влияния, конкуренцию со стороны блогосферы, живого журнала?
Для средств массовой информации политика – это способ зарабатывать деньги. Я думаю, что на те деньги, которые зарабатывают СМИ, торгуя своими полосами под заказуху политического рода, на эти деньги блогосфера не претендует и вряд ли когда-нибудь сможет претендовать.
Это был Антон Носик, обозреватель, автор проекта «Лента.ру». Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, вы услышите следующие темы нашей программы. Инфекционные эпидемии, пережитые в детстве, сокращают жизнь даже тех, кто не заболел. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до 13 горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли. И также напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Американский час» с Александром Геннисом. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один уцелел. Недалеко от Грозного сегодня утром подорвались на мине и получили ранения двое военнослужащих внутренних войск МВД Чечни, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Инсукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупномасштабная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов, 8 получили ранения. На юге Германии продолжается разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка. Обнаружены тела 11 погибших. По данным Международной правозащитной организации «Репортеры без границ», в 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектами нападений и угроз. В центральной части Индонезии на острове Яу в результате схода оползня погибли по меньшей мере 10 человек. Ранее на этой неделе проливные дожди вызвали оползни в провинции Восточная Ява, тогда погибли более 60 человек. Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска-на-Амуре. Пробы показывают, что содержание в воде ядовитых веществ не превышает допустимые концентрации. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. Объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают скорости 33 метров в секунду.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, уцелел только один. До этого местные власти, наоборот, сообщали, что в живых оказались 12 шахтеров. Долгое время с горняками не было связи, спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе. Репортаж моего американского коллеги Алана Давыдова.
Пока не ясна причина взрыва, завалившего бригаду шахтеров на глубине свыше 80 метров в штате Западная Вирджиния. Одна из версий – скопление метана. От входа в шахту до места завала почти 3 километра. Сегодня многие спрашивают, почему работа шахтера продолжает оставаться опасной и рискованной даже в такой технологически развитой стране, как Соединенные Штаты. Попытку анализа делает бывший глава Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер. Бесспорно, в последние 20 лет в горнодобывающей отрасли появилось немало новых видов современного высокопроизводительного оборудования. Но у нас нет пока технологий, позволяющих обходиться в забое без человека. Конечно, год от года совершенствуется безопасность и повышается производительность труда, но не в той степени, чтобы избавиться от проблем, свидетелями которых мы, увы, стали сегодня. Упомянутые проблемы во многом сводятся к токсичным и взрывоопасным газам, которые скапливаются даже в сооруженных по современнейшим стандартам шахтах. О том, чтобы полностью избавиться от этого фактора, сегодня не может быть и речи, даже при достаточной финансовой поддержке, считает Дэвид Макетер. Можно ли сделать шахты совершенно безопасными? Для нас это пока недостижимо. Однако относительный уровень безопасности повышать можно и нужно. Многие несчастные случаи в шахтах происходят из-за слабого контроля за концентрацией газов. Очень важно научиться вовремя выводить скопление угарного газа и метана из нынешних горнодобывающих систем. Эта проблема актуальна для шахтеров не только нашей страны, но и всего мира. Нынешние вентиляционные системы, отводящие метан и угарный газ, это системы, существующие с незапамятных времен. Чтобы придумать нечто более совершенное, нужны принципиально новые технологии. По мнению эксперта, последняя драма на западно-вирджинской шахте СЭГА может являться следствием выявленных на ней ранее многочисленных нарушений правил безопасности. Думаю, о многом говорит сам факт роста зафиксированных нарушений правил безопасности на этой шахте за последние пару лет. Уровень травматизма на ней втрое выше общенационального уровня для шахт такого типа. Полгода назад у шахты поменялся владелец. Это также могло усугубить проблему. Мы, конечно, не можем сегодня огульно винить в инциденте руководство шахты, но я уверен, что все эти три обстоятельства насторожат инспекторов и операторов других шахт и заставят их что-то предпринять, сказал бывший глава Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер. По данным этого управления, в прошлом году на американских шахтах погибло 22 человека. Для сравнения, в 1980 году число погибших равнялось 133.
О ситуации на американских шахтах рассказывал мой американский коллега Алан Давыдов. Нашу программу продолжают новости науки. Из них вы узнаете про инфекционные эпидемии, пережитые в детстве, которые сокращают жизнь даже тех, кто не заболел. Обо всем этом Александр Сергеев.
Продолжительность жизни человека тесно связана с перенесенными в детстве инфекционными заболеваниями. Эпидемиологи из Университета Южной Калифорнии обработали данные о людях, родившихся в XIX веке в Швеции, Франции, Великобритании и Швейцарии. Оказалось, что те люди, на чье детство приходится вспышки опасных инфекционных заболеваний, в среднем имели меньшую продолжительность жизни, были ниже ростом и чаще страдали воспалительными заболеваниями. Причем эти изменения не могут быть объяснены различиями в уровне доходов или в качестве питания. Ранее та же группа исследователей выявила связь детских инфекционных заболеваний с хроническими воспалениями и, как следствие, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Американские биохимики обнаружили, что вещество патиамин А, выделенное из морской губки, обитающей вблизи Новой Зеландии, обладает уникальным свойством. Оно способно останавливать синтез белков в клетках высших животных и растений. За создание белков отвечают сложные молекулярные комплексы рибосомы, которые получают инструкции из ядра клетки, закодированные в молекулах РНК. Молекула патиамина А нарушает способность рибосом находить начало кодовой последовательности в молекуле РНК. Ученые надеются использовать это свойство патиамина А для лечения рака. Нужно только научиться избирательно доставлять его молекулы в раковые клетки. Гипербарическая кислородная терапия почти на порядок повышает количество стволовых клеток, циркулирующих в человеческом теле, утверждают медики из Пенсильванского университета. Повышенное давление кислорода в воздухе увеличивает концентрацию окиси азота в костном мозге, что является сигналом для высвобождения стволовых клеток. Стволовые клетки – это универсальный ремонтный материал организма. Они способны превращаться в клетки любых органов и тканей. В ряде случаев активизация стволовых клеток является более безопасным методом лечения, чем применение фармацевтических средств. Геохимики из Университета штата Юта исследовали изотопный состав волос на хвостах африканских слонов, обитающих в Кении. Слоны были заранее снабжены приемниками GPS, что позволило определить, как влияет потребляемая слонами пища на состав их волос. Теперь у исследователей есть возможность по волосам на хвостах определять, когда и где паслись животные. Эта информация необходима для сокращения числа конфликтов между растущим местным населением и слонами, которые считаются животными, находящимися под угрозой исчезновения.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжает обзор региональной прессы, о чем пишут газеты Подмосковья, рассказывает Вера Володина.
Коломенская газета «Ять» рассказала, как в Подмосковье организовывают молодежные политические акции. Еще в день Конституции студентов местного пединститута в 36 автобусах повезли на митинг «Движение местное» в Москву, где молодежь должна была потребовать от Соединенных Штатов Америки не допускать политики двойных стандартов и уважительно относиться к Конституции Российской Федерации. «Ять» пишет, смысл этого мероприятия остался загадкой как для руководства института, они действовали согласно распоряжению, спущенному сверху, так и для самих студентов. А вывозили 1800 человек. По рассказам студентки второго курса Ксении, перед поездкой ребят убеждали помнить о своих правах и отстаивать их, занимая активную гражданскую позицию, после чего погрузили в автобус и отвезли в Москву, где около часа коломенские студенты вместе со студентами из других подмосковных городов постояли на площади и отправились обратно. Обещания развести по домам тех, кто живет за городом, так и остались обещаниями. Говорят, в следующий раз развезут обязательно, но как-то не хочется этого следующего раза. база, вздыхает Ксюша. На мой взгляд, это какое-то крепостное право. Студенты должны учиться или митинговать. Под таким заголовком опубликована эта история в коломенской газете «Ять». Газ есть. В Дмитровском вестнике репортаж из деревни Шелепина Орудьевского сельского округа, куда на днях пришел природный газ. Старейшая жительница деревни Зинаида Кузикова помнит, как в Шелепино проводили электричество. Еще ребенком была, когда в их доме загорелась первая лампочка. А в канун 2006 года в доме Зинаиды Васильевны первые и официально включили газовую конфорку. В Дмитровском районе сказать, что у нас в квартире газ, могут лишь в 70-ках населенных пунктов из 440. Причина, по объяснению местных властей, скудное финансирование программы газификации областным бюджетом, сообщает Дмитровский вестник. Домодедовская «Домашняя газета» для всех ищет, кто же закопал миллион рублей на пастбище у деревни Чурилково. Статья называется «В поисках Буратино». Полем дураков газета назвала бывшее пастбище у трассы Москва и аэропорт Домодедово, где полгода назад неожиданно появились бульдозеры, сняли верхний слой грунта на зачищенное место, привезли скамейки, саженцы деревьев, футбольные ворота, а власти сельского округа из районного центра получили команду к началу сентября быть готовыми к открытию нового стадиона. Не открыт и представляет собой сегодня грустное зрелище. В Чурилкове, пишет газета, мало кто сомневается, что стадион надумали к выборам районного главы и гадают, будет ли по весне стройка продолжена. Кто-то считает, что для поселка с населением в 2000 человек такой огромный стадион с длиной беговой дорожки в километр – странная прихоть, ведь в городе Домодедове, где народу живет в 30 раз больше, нет ни одного подобного спортивного сооружения. А еще 5 лет назад в Чурилково был поселковый стадион, но теперь на его поле стоят коттеджи. Местные спортсмены-любители в недоумении, почему власти даже не спрашивают у граждан, что им-то нужно для развития спорта в селе. Точно уж не такой огромный стадион, в который вбухают до миллиона рублей, а вот крючки в раздевалку спортивного зала, что в местном Доме культуры, молодежь, желающая заниматься спортом, и дальше будет покупать на собственные деньги. Прогнозирует «Домашняя газета» для всех из Домодедова.
Обзор прессы Подмосковья подготовила Вера Володина. В эти праздничные дни виноградная лоза, веками воспеваемая всеми южными культурами, стала темой исторического и драматического этюда моего коллеги Дмитрия Савицкого.
Ici-bas possèdent un dada, c'est bizarre en somme. Les uns veulent des larbins ou des salles de bain en pichepin. D'autres préfèrent les sports, les bijoux en or ou le beefsteak aux pommes. Moi, mon plus grand plaisir et mon seul désir, c'est de m'offrir.
Красное или розовое, белое и гри, серое, коньяк, арманьяк, кальвадос, бенедиктин, перно, шартрез, алькоголь блан, ронское, эльзасское, бургундское, шампанское, бордо, божоле, Франция и вино почти синонимы. И даже если мифический средний француз все меньше пьет вина, страну эту представить себе без виноградной лозы и бокала красного на стойке бара невозможно.
Alors, le premier verre de vin que j'ai bu, c'était donc du Figeac.
Первый бокал вина, который я попробовал, это был Фижак. И почти одновременно нам налили Пуйяка 70-го года. Честно говоря, мой нос сработал, нюх меня не подвел. Я помню, что в вине были нотки пряности, табака и корицы. С этой стороны обоняния я не испытывал никаких проблем. Но в тот день дегустации ситуация была сходной со днем моего освобождения из заключения, когда моя жена, друзья, журналисты, видные люди страны встречали меня на аэродроме в Кубле. В течение 3 лет заключения я видел лица лишь 3 человек, и вдруг, приземлившись на вилла Кубле, я увидел сотни лиц. Довольно странный повтор ситуации, потому что 3 месяца спустя после освобождения, дегустируя вино, я испытал те же ощущения, что и в день возвращения в страну, когда вокруг меня бурлила толпа встречавших. Затем нам принесли Лашбаш 70-го года и Алискас 62-го, фантастическое вино Кос Эстурнель. Это вино мне доводилось пить раньше, это настоящий шедевр. Ситуация опять повторилась, обоняние сработало отлично, но вкусовые ощущения были на нуле, гармония ощущений не выстраивалась. Все вкусовые ощущения мягкости, умеренных вяжущих свойств, бархатности не воспроизводились, а чувствовалась лишь кислятина да танин.
Бывший французский заложник в Ливане Жан-Поль Кофман, который до того, как он был похищен в Ливане, входил, будучи редким знатоком вин, в редколлегию журнала «Вина Бордо». Он же автор недавно вышедшей книги «Мораль и Кема» о самом знаменитом Сатерне «Шато и Кем». Этот эпизод говорит о невероятной культуре вина в стране. Термины, которыми Кофман определил вино, мне пришлось перевести более чем условно. Мягкость, вяжущие ощущения, бархатность. Словарь терминов дегустации вина занимает более 40 страниц.
Подробнее рассказ о виноградной лозе в средиземноморских культурах слушайте в очередном выпуске «Европейского часа поверх барьеров». Среди других тем программы «Народная история голландца Херта Мака», «Пантомима по-британски», киностудия «Барандов на подъеме» и «Русский европеец» Сергей Эйзенштейн. «Европейский час» впервые выходит в эфир в среду в 9 часов вечера по московскому времени и повторяется в четверг в 2 часа дня сразу после выпуска новостей. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Стоимость газа, поступающего из России на Украину, составит 95 долларов за 1000 кубометров. Таков предварительный итог состоявшихся ночью в Москве переговоров представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупномасштабная спецоперация против группы боевиков, заблокированных накануне в горном ущелье. На юге Германии возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка, обнаружены тела 11 погибших. В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектом нападений и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
В России в 2006 году впервые будет создан государственный инвестиционный фонд. Из его резервов, как ожидается, будут финансироваться крупные инфраструктурные проекты стоимостью более 5 миллиардов рублей. Минимальная доля участия частных инвесторов совместно с государством проекта составит 25%. В 2006 году, согласно планам правительства, объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей или около 2,5 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года может составить $160.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $19 меньше ныне действующей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В конце 2005 года средняя цена российской нефти «Urals» составила примерно $52 за баррель или $380 за тонну. В 2006 году в России будут акционированы более 1000 федеральных унитарных предприятий, а также проданы принадлежащие государству пакеты акций примерно 450 акционерных обществ. Об этом говорится в программе приватизации государственного имущества на нынешний год. Ожидаемые доходы бюджета от проведения этих сделок оцениваются в 31 миллиард рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Сауди Арамко, крупнейшая нефтяная компания мира, объявила о намерении увеличить в 2006 году объем бурения новых скважин более чем на 60%. По планам, к концу нынешнего года общий парк скважин компании увеличится вдвое по сравнению с их количеством на начало 2005 года. Ранее власти Саудовской Аравии заявили о намерении расширить мощности добычи нефти в стране с нынешних 11 до 12,5 миллионов баррелей в день. Это 15% мирового потребления нефти на сегодня, общий объем которого составляет 84 миллиона баррелей в день. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс евро 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И теперь переходим к новостям спорта. Обо всех самых значимых и самых интересных событиях спортивного мира расскажет мой коллега Олег Винокуров. Здравствуйте, он со мной в студии.
Добрый день.
Чем порадуете?
Ну, начнем, естественно, с зимних видов спорта. Олимпиада все ближе и ближе, все взоры, естественно, прикованы к Турину, ну и к тому, как готовятся спортсмены. Вот двоеборцы вчера в Руппольдинге, это Германия, провели очередной этап Кубка мира, это были спринтерские состязания, и победил здесь австриец Феликс Готвальд, немец Ронни Акерман финишировал вторым, замкнул тройку призеров норвежец Петер Танде. А в Канаде тем временем продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд, там стали известны финалисты, в общем, как и уже все привыкли, сборные России и Канады поспорят за чемпионский титул в полуфиналах, канадцы выиграли у финнов 4-0, а россияне у американцев 5-1. Хоккейная тема перенесет нас в Россию. Очередной тур Суперлиги состоялся, это 39-й тур. Вот каковы результаты. «Локомотив» выиграл у клуба МВД 6-1, «Химик» уступил «Спартаку» 3-4, «Акбарс» взял верх над «Нефтехимиком» 4-3, «Авангард» над «Сибирью» 2-0. «Металлурги» выиграли с одинаковым счетом «Новокузнецкий» в гостях у «Молота» Прикамье, а «Магнитогорский» дома у «Витязя» с одинаковым счетом, то есть 4-1. Ну и кроме того, «Лада» уступила «СКА» 0-1, а «ЦСКА» взял верх над «Северсталью» 5-1. В таблице продолжает уверенно лидировать магнитогорский «Металлург», у него 86 очков, это на 15 больше, чем у «Авангарда», да к тому же еще и две игры у «Металлурга» в запасе. Третьим идет «Акбарс», у него 70 очков на очко, стало быть, отстает от «Авангарда». Ну и продолжим разговор о российских событиях, тем более о ледовых видах спорта. Наш корреспондент в Саранске Игорь Телин незадолго до Нового года рассказывал о перипетиях в мотоциклетном, российском мотоциклетном спорте. Там две федерации созданы, которые друг с другом конфликтуют. Ну, конфликт этот развивается. И вот уже в ближайшие выходные обе федерации проводят свои собственные чемпионаты России. Один из них как раз в Саранске и пройдет. Так что, как говорится, все карты в руки Игорю Телину.
Все российские соревнования в этом году дублируются. Проводятся два Кубка страны и два национальных чемпионата. Причем турниры проводятся в одни и те же дни, но в разных городах. В ближайшие выходные в Уфе пройдет финал чемпионата страны по версии Мотоциклетной Федерации России. А в Саранске 7 и 8 января Национальная Российская Мотоциклетная Федерация проводит свой финал. Среди участников последнего сразу шестеро спортсменов мотоклуба «Мордовия». Естественно, что местный зритель ходит поболеть именно за своих спортсменов. Но буквально до последнего момента было неясно, примут ли сильнейшие мордовские гонщики участие именно в этой версии российского чемпионата. И едва ли не накануне Нового года стало ясно, примут. Это подтвердил директор мотоклуба «Мордовия» Александр Егоров.
Я хочу сказать зрителям, успокоить нашим болельщикам саранским, успокоить их, что мотоклуб «Мордовия» выступит на этих гонках сильнейшим составом. Та информация, которая прошла в некоторых средствах массовой информации, что Базеев, Захаров и Лумпов уезжают в Уфу, она не соответствует действительности, и все эти ребята примут участие в данных соревнованиях.
Таким образом, сильнейшие мордовские мотогонщики примут участие в чемпионате России по ледовому спидвею по версии Национальной мотоциклетной федерации и ведут сейчас последние тренировки. Основными соперниками мордовских спортсменов в борьбе за золото чемпионата страны станут гонщики из Каменска-Уральского, семейные дуэты Ивановых и Хомицевичей, а также опытнейший Максим Барабошкин из Благовещенска. В финале же по версии Мотоциклетной Федерации России, а он пройдет в Уфе, выступят такие звезды мотоспорта, как чемпионы мира последних лет Дмитрий Буланкин и Николай Красников, финалист чемпионата мира, вице-чемпион Европы и обладатель Кубка России Михаил Богданов, вице-чемпион мира, двукратный чемпион Европы и России Юрий Поликарпов. Само существование двух федераций, считают тренеры мордовского мотоклуба, вредит всем и самим спортсменам, так как лидерам приходится выступать с явными аутсайдерами, не имеющими должной спортивной подготовки, а значит более травмоопасными для своих соперников, и болельщикам. Ранее в одном чемпионате они видели соперничество действительно сильнейших гонщиков страны, а теперь те участвуют в разных турнирах, да еще в разных местах.
Гонщики, получается, разбросаны по разным соревнованиям, и такого напора борьбы, как было раньше, я думаю, сейчас уже не получится.
Конечно, повлияет, уже влияет, понимаете, нервотрепка. У нас, как получается, сейчас два календаря, две федерации, две сборные команды России.
Еще один важный момент. Есть два чемпионата России, но чемпионат мира один. Сборная команды страны формируется как раз по итогам национального первенства, но только того, которое проводится под эгидой Мотоциклетной Федерации России. Именно она признана международным сообществом. Таким образом, мордовские и другие гонщики, выступая в чемпионате Национальной Мотоциклетной Федерации, изначально лишают себя претензий на место в сборной и на участие в чемпионате мира. Точнее, их лишают этих претензий. Решение об этом политическое, сказали специалисты мордовского мотоклуба, просившие не называть их фамилий, и принималось оно на уровне республиканской администрации. Национальную федерацию поддерживает агентство по физкультуре и спорту, и ссориться с ним местные власти не хотят, а потому и не оставили своим спортсменам даже надежды побороться за участие в мировом первенстве.
Это был репортаж нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина. Ну, а мы продолжим говорить о новостях. Вот в футболе в английской премьер-лиге состоялся матч, который так по названию-то обычно называется одним из ключевых в чемпионате. Ну, сейчас уже вряд ли его таковым можно считать. Играли Арсенал и Манчестер Юнайтед. Ничья 0-0, и Манчестер Юнайтед уже на 13 очков отстает от лидера чемпионата Челси. Так что все постепенно укрепляются во мнении. Интрига умерла в чемпионате Англии. Чемпион уже известен. Баскетбольные клубы участвуют в еврокубках. Вот вчера играли московские динамовцы в рамках Кубка УЛЕП во Франции против Лимана и уступили 70-76. Это первое поражение Динамо в турнире после 7 побед. Ну, понятно, что на положении динамовцев в качестве лидера эта осечка не сказалась. Сегодня Уникс, к слову, будет играть с Этосой из Аликанте, испанской командой. Что же касается теннисистов, то они готовятся к открытому чемпионату Австралии. Как всегда, в январе разыгрывается первый турнир из серии «Большого шлема». Многие сейчас как раз и находятся в Австралии и в Новой Зеландии. Вот, например, в Новой Зеландии, в Окленде, женский турнир. Здесь много россиянок. Под первым номером бассейна Надежда Петрова. Она выиграла во втором круге у Веры Душевиной, своей соотечественницы. Мария Кириленко нанесла поражение Виктории Азаренко из Белоруссии. Вера Звонарева также вышла в третий круг, победив Юн Йонг Чо из Южной Кореи. А вот Елена Лиховцева уступила немке Юлии Шруф. Мужчины играют в нескольких местах. Вот хороший турнир, представительный в Дохе. Открытый чемпионат Катара. Там под первым номером бассейн швейцарец Роджер Федерер. Он вышел во второй круг в стартовом матче, победив чеха Ива Минера. А вторая ракетка этого турнира — это россиянин Николай Давыденко. Он тоже стартовал успешно, победив Кристофора Шуса из Бельгии. Вышел во второй круг и Дмитрий Турсунов, выигравший у Янко Типсаревича из Сербии и Черногории. А вот Игорь Андреев выбыл из борьбы, проиграв итальянцу Патиту Стараче. А в Перте проходит Кубок Хопмана. Это турнир для сборных, смешанных сборных. Вот россияне вчера играли с американцами. Светлана Кузнецова и Юрий Щукин боролись против Лисы Реймонд и Тейлора Дента. И здесь победили американцы со счетом 2-1. Ну вот, коллега, основные новости спорта на сегодня.
Спасибо. Это было спортивное обозрение от спортивного обозревателя Радио Свобода Олега Винокурова. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Образование», ее ведет Александр Костинский. Тема сегодняшнего выпуска «Образование и свобода». В программе принимает участие научный руководитель Института развития образования Высшей школы экономики профессор Евгений Сабуров. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами до 15 часов по московскому времени. Через 2 часа слушайте программу «Время свободы». Всего вам доброго.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».